поделиться, то есть дальше нашим звукачам не уйдет. Всем привет! На этот раз мы в Праге, в офисе MTX Connect. И, собственно, здесь у нас собрались три директора компании MTX Connect. Это Илья Балашов, основатель компании, Артем Кириллов, операционный директор, и Михаил Корнев, технический директор. Ребята, всем привет!
Здорово! Привет! Да, привет!
Мы в декабре записали подкаст с Женей Бугаковым с компанией Juniper Networks. И после выпуска подкастов в одной из групп в Фейсбуке возникла очень оживленная дискуссия на тему того, что вообще о чем стоило говорить, о чем Женя не сказал. И вот, пользуясь случаем, раз уж мы пересеклись с ребятами, хотелось бы обсудить темы, которые не были затронуты в подкасте или были освещены не до конца. Илья, наверное, тебе первое слово, да?
Я, собственно, считаю, что Через Juniper был, собственно, в большинстве своем прав, но он не сказал каких-то вещей, без которых тема 5G все-таки не до конца раскрыта. Потому что 5G, с моей точки зрения, это все, что связано с New Radio, это то, что позволяет, грубо говоря, запихнуть больше мегабайт в секунду в те же самые мегагерцы, что и были раньше. Ну и при этом как бы уже несколько стандартизировать все то, что было во времена 4G или LTE, потому что, несмотря на то, что говорили, что distributed core это какая-то супер инновация времен 5G, это, в общем, не совсем так, потому что distributed core мог быть, в принципе, и в 3G, и уж он был совершенно стандартизован во времена 4G. Опять же, carrier aggregation, который был в 4G, в 5G, стал, так сказать, некой неотъемлемой частью. Вот. А второе – это игра вокруг стендалон, нон-стендалон. Это когда сеть 5G опирается на сеть 4G, как на базовый транспорт, или не опирается. Но тут же, опять же, все зависит не от оператора, потому что оператор может выбрать и тот путь, и другой. Но в первую очередь зависит от устройства, потому что все устройства сейчас фактически имеют один модель Qualcomm, и неважно, это Samsung, это Huawei, это что угодно, это все один и тот же модель.
А у Intel разве 5G модемов нет?
Нет, у Intel 5G модемов нет, и так Intel это теперь Apple, то, скорее всего, рынок их никогда уже свободной продажи не увидит. Вот, они есть у Huawei, но Huawei на текущем поколении все предпочитает ставить Qualcomm, потому что они более... Их совместимость с существующими 5G сетями уже практически проверена, и все плюс-минус довольны. Вот. Это отчасти объясняет, почему телефоны такие дорогие. И что бы ты ни хотел сделать со стороны оператора, ты должен быть готовым к тому, что если твоя сеть несовместима вот с этим конкретным модемом, то, в общем, эта сеть по факту никому не нужна, потому что все, что есть кроме этого модема, это большие ящики размером там, с маленькую кофеварку для Fixed Mobile Access, это роутер, который ты можешь поставить на подоконник и получать там условно те самые гигабит в секунду. И фактически все, больше ничего, никакого другого абонентского оборудования нет. Может быть, там через 2 месяца будет MWC, или через 1.5 месяца будет MWC, мы увидим что-то еще. Но ситуация двигается в ту сторону, что консьюмеры хотят это, потому что как бы, это хоть какая-то инновация. А с другой стороны, операторы это делают исключительно для галочки, чтобы объяснить, что они не хуже, чем другие, у них тоже есть 5G.
Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что операторы оказались вовлечены в этот процесс из-за частоты. Реальность такова, что то, что называется 5G, это очень политизированная вещь, по крайней мере, в Европе, где правительство в рамках каких-то своих внутренних движений в сторону цифровизации, диджитализации, они для них 5G стало горячей темой. И вся история заключается в том, что под 5G нужны частоты. В некоторых странах регуляторам пришлось предпринимать усилия, чтобы открыть дополнительные частоты для 5G, то есть подвинув кого-то там, какой-то милитарий где-то, сателлайт-операторов, еще может быть. и открылись окна, открылись частотные аукционы, а раз они открылись, где по лицензии длительность лет на 15, то операторы не могут это проигнорировать. И то есть все. Получается, что поезд отправился, и на него надо запрыгивать.
Да,
чтобы запрыгивать, нужно железо, нужны технологии, core upgrade, все. Операторы не могут остаться на форте.
Если купил лицензию, там, не знаю, за полмиллиарда, а то и миллиард, а то и больше евро, ну, ты уже сделал шаг А, и, возможно, так сказать, ты должен хоть как-то ее капитализировать.
Если ты не купил ее, ее купил твой competition.
Да, ее купил кто-то другой. И, собственно, даже не вопрос того, что оно ему нужнее, чем тебе. Просто игра всех мобильных операторов о том, что каждый раз, когда открывается каждый новый частотный аукцион, люди в нем участвуют просто, чтобы...
Ну, это market share.
Да, это market share. То есть это то же самое было с 3G, когда продавали в конце 90-х за какие-то несусветные деньги частоты 2.1. То же самое было в 2000-х и в конце, и там 2010-х, когда продавались частоты под LTE, это было 800 МГц, это было 2,6 ГГц. Потом, но, кстати, поздние аукционы не имели никакого собственного успеха, потому что пытались сделать еще 2,3, пытались еще сделать 1,4. Но не то, ни другое, в общем, ну, то есть как-то там аукционы прошли без особого успеха, даже без особого шума. Потому что на самом деле в большинстве стран большинство операторов текущего набора LTE частот для текущих абонентов более чем достаточно. Mm-hmm. Потому что даже там, в очень супер перегруженных городах, там, типа какого-нибудь Лондона или Парижа, ты в любом случае вынужден ставить просто больше базовых станций квадратный километр. А в таких городах поставить новые базовые станции – это гораздо большая проблема, чем там, открывать новые диапазоны.
Вообще вся история с частотами и с сухоемкостью, она, это, по сути дела, проблема городов. И она даже связана не столько действительно с частотами, сколько со слотами под базовые станции. Потому что ну, город, понятно, это сложная инфраструктура, где есть много слоев, у которых разные владельцы, там канализация, здания и так далее. И установка каждой физической станции, она требует взаимодействия со всеми этими слоями, получения каких-то разрешений. Что касается менее населенных каких-то регионов, ну вот я живу в своей деревне, например, в коммуне. У меня там LTE, у меня сигнал 5 из 5, если зайти там в спид-тест, то там будет скорость 60 мегабит.
В общем, 60, не 600.
Нет, 60.
Нет, это 60.
4.
Нет, ну то есть ты 600...
Не, ну это 600... самое, LTE Advantage позволяет там примерно там близкой скорости.
Нет, ну на самом деле, то есть просто продолжая эту историю, почему я такой счастливый пользователь LTE в своей деревне? Потому что там эта станция появилась, потому что в других деревнях ее нет, и скорее всего, ее там никогда не будет, потому что вообще вся современная связь, она, это история городов всегда. Mm-hmm. И вообще, на самом деле, вся современная инфраструктура, это история про города. Все менее населенные, какие-то менее плотно населенные пункты, они, в общем, людей волнуют поскольку. Я думаю, что это больше регулятивная история, потому что регулятор сказал, что там LTE coverage, он должен быть для частоты как минимум там-то. И там. Что касается скорости, то, в общем-то, 60 или 600, никакой разницы нет. Любой видеосигнал, даже сейчас 4К, он упаковывается там, в 10 мегабит, понятно, там, с современными кодеками. И, по сути дела, все эти цифры – это просто не более чем какие-то бенчмарки, которые, возвращаясь, не знаю, к Juniper, например,
да.
И к Cisco, которые там тоже публикуются в сравнениях, типа там packet per second в лабораторных условиях, там с генератором и так далее, на таком-то это самое. То есть в жизни это совершенно не важный показатель. Опять-таки, с fixed сетями, да, там, если чуть отходить от 5G, с fixed сетями то же самое. Есть, например, там много, ну, в нашей стране, в Люксембурге, например, покрытие, процент покрытия fiber optic территории страны – это очень важный показатель для правительства, которое очень волнует это, как индекс, насколько хорошо оно делает свою работу.
Это про, ну, у министерских коммуникаций, да?
Да, совершенно верно. Ну,
типа, цифровое равенство.
Цифровое равенство. И собственно, ну, большая часть этого файбера – это джипон, этого покрытия. И если, например, взять, запустить там в рабочее время этого министерства, да, какие-нибудь тесты скорости, то мы видим, что там домой приходит, например, 100 мегабит или гигабит. Только рабочий день заканчивается, все возвращаются домой и включают Netflix, скорость падает до 12 мегабит.
Ну да. А, кстати, вот опять же, то, что в подкасте упоминалось, история про то, что 5G, это в том числе там microwave, в том числе куча базовок вот в тех же городах.
Нет, совершенно верно.
С оптикой на каждую, там, и так далее, на каждый столб и так далее, и так далее.
Это очень важный аспект. Вообще весь 5G, 5G New Radio держится на том, что используется, грубо говоря, много антенн и много каналов связи. Вот, например, для покрытия, для совсем уж хитрых инсталляций в пределах города, даже до чего дошла технология. У Ericsson есть технология, когда антенна на 3,5 ГГц выполнена, это такая лента, это как рулон скотча, по которому идут проводники, соответственно, и там антенный диполь находится. Просто эта лента разматывается, например, на здании, на фасаде. Потом на точке, где антенны, крепятся такие модули радио, которые там напоминают каплю такую, типа как монета в 5 центов примерно. И потом вся эта конструкция, ну понятно, один край этой ленты подключается в специальный блок, потом он аккуратно там, например, охрой закрашивается под цвет фасада здания. И понятно, что в Европе, Европа, в общем, это место, где много старых зданий, да, в центрах городов, ее очень любят, потому что она, эта технология, она не дизраптит фасады, нет вот этих вот страшных антенн, которые торчат и которые пугают местных людей. Вот. И, собственно, но нужна плотность антенн, нужна плотность сайтов и нужен файбер. И вот с этим в городской среде большая проблема. 5G NR – это не какая-то магическая технология, которая позволяет затолкать в те же самые радиоволны, в те же полосы больше мегабит в секунду. Под это требуется инфраструктура. Просто 5G позволяет ее очень эффективно менеджить.
Но никто не говорит, если она появится одновременно.
Опять-таки, если говорить на вальсах, но для того, чтобы люди увидели вот эти мегабиты не в условиях трайла, да, когда там, не знаю, горсть телефонов у людей в одном месте, где развернуты эти антенны, дает хорошие цифры в спид-тесте. Чтобы это работало в жизни, понадобится устанавливать много сайтов. А вот как затраты на это у операторов, это будет большая проблема. Потому что с оборудованием понятно, всегда можно получить vendor finance, он тебе даст условия и на оборудование, и на services. Но вот для того, чтобы развернуть много сайтов, это да.
Нет, и при этом надо понимать, что в Европе, в отличие, скажем, от России, есть очень большая позиция насчет того, чтобы ставить новые сайты. Скажем, даже вот в Праге. Здесь большинство зданий так или иначе жилые. И люди не хотят, чтобы на их жилых зданиях, они хотят, чтобы было 5G, но вот они не хотят, чтобы на их конкретном здании.
Соседской крыше было. Да, это как в Сан-Франциско, NIMBY, not in my backyard.
То есть они хотят, чтобы сайт был где-то не очень далеко от них, чтобы все еще работало, но не у них конкретно.
Ну, да.
И это, а так 3,5 ГГц фактически не будет обладать никаким, в общем, проникающей способностью, должен их реально ставить на вас в 300 метров, то оппозиция людей, когда они узнают, что, как бы, что если они хотят получать, то оно будет стоять, может быть, не на их фановом столбе непосредственно рядом с их домом, это будет отдельная проблема. Потому что сейчас, то есть когда люди разворачивали 2,4, в смысле 2,6 ГГц в ИТГ, ну почему-то люди не думали, что это плохо. А сейчас почему-то люди решили вспомнить, что как же так, это почти микроволновка.
Не, ну мы знаем почему, потому что просто эта тема стала темой для активизма, и все.
То есть, ну, просто какие-то зеленые леваки, они просто подняли это.
Это же не то, что там у людей проснулось сознание. Людям без разницы. Вот мне, например, не знаю, Если бы меня спросили, хочу ли я, чтобы там у меня поставили там 5G сайты, я бы сказал, мне это без разницы просто. Потому что ни да, ни нет. Мне, в общем-то, в LTE нормально живется.
Но
большинство людей тоже. Но при этом нашлись какие-то люди, которые себе, которые замотивированы, да, которые делают капитал себе какой-то, рассказывая людям, как это плохо.
Что все птички умрут,
да,
а потом все дети умрут, и вообще все будет ужасно.
Тут, да, да. Нет, даже не то, что дети. Можно зайти, например, на Quora и почитать там «Does Wi-Fi cause cancer?» или «Does 4G cause cancer?» И про 5G там то же самое есть.
Да, нет, это вот проблема. А миллиметр вейв – это будет еще хуже, потому что базовых станций нужно еще больше. Mm-hmm. Ну, то есть, причем… Там вообще никто не понимает, какая... То есть понятно, что даже в городе ты не можешь сделать в миллиметр вейве какой-либо сплошной короче. Хорошо, если это еще только аутдоры, причем аутдоры только на улицах, если ты зайдешь во двор, скорее всего, у тебя уже не будет никакого миллиметр вейва. И по факту, вот, лично мое мнение, весь миллиметр вейв выльется в то, что это будет public services, но это будут какие-нибудь камеры видеонаблюдения государственные, какие-нибудь там, не знаю, то, что называется Smart City, то есть какие-нибудь там управление движением или еще какое-то. Потому что по факту сделать coverage миллиметр вейв за пределами улиц будет стоить либо очень-очень дорого, либо, скорее всего, это вообще никогда не случится. Mm-hmm. Вот. Опять же, количество базовых станций должно быть там просто бесчеловечно большое, потому что, то есть, если 3.5, вот, скорее всего, вот здесь еще будет, а вот там уже нет, то миллиметр вейв даже на подоконнике не факт будет работать. Вопрос же весь в том, что, ну, люди должны показывать, что если там, ну, гигабитная скорость, допустим, достижима в диапазоне 3.5, то если мы хотим показать 10 гигабит, то у нас нет никаких вариантов. Мы должны поднять частоту еще выше. И подняв частоту еще выше, ну да, можно сделать и показать, что устройство будет давать 10 гигабит в секунду. Но только вопрос, надо ли кому-то 10 гигабит в секунду, кроме как, ну, то есть там, за пределами лаборатории добиться 10 гигабит в секунду на городе размером ту же самую Прагу будет стоить каких-то просто бесчеловечных.
Ну да, я догадываюсь.
И причем еще даже нет ничего, кроме прототипов терминалов, даже коробок нет.
Ну, я так понимаю, что сейчас вот же самый там спецификация такая-то очень предварительная, да?
Да-да, нет, там вопрос же весь в том, что New Radio в текущем виде, оно существует в очень такой предварительной спецификации. Понятно, все вещи, которые были в LTE, туда притащили, то есть притащили то Massive MIMO, туда притащили Multi-Band Carrier Aggregation, то есть ты можешь объединять доступ из двух частотных диапазонов, а с трех или с четырех или там. Mm-hmm. Причем, более того, carrier aggregation между несколькими технологиями. То есть ты можешь одновременно быть подключен к LTE, и одновременно ты можешь быть подключен к 5G, и качать данные по обоим этим технологиям. Опять же, тут же вопрос другой встает. До сколько тебе хватит батарейки при такой?
Это самый главный вопрос.
Да.
Технология пошла, чтобы экономически это было оправдано, нужно, чтобы она была массовой, чтобы были сабскрайберы на контрактах, причем которые платили. Устройство, которое обработает 10 гигабит в секунду или даже гигабит, это означает, что эти данные, с ними надо что-то сделать на каком-то процессоре, который
Будет батарейкой. Да, и при этом, чтобы у тебя батарейка заполнения не сдохла.
Никаких, да, прорывов на этом фронте не планируется.
Вот, потому что серьезный прорыв в смысле операторства, возможно, сделает Rakuten в Японии, который делает сеть с полного нуля, потому что они уже отложили сеть на полтора года, и конца и края ему не видно. Это когда люди делают, не берут там готовую 4G сеть и там расставляют там два десятка или две сотни базовых станций, которые говорят, а вот тут у нас еще есть 5G. Mm-hmm. А как делаешь с полностью с нуля 5G, полностью там, по, ну, их была цель сделать по всей стране, но, видимо, они ограничатся на первом этапе только Токио. Вдруг выясняется очень много всяких интересных нюансов. Выясняется, что когда ты делаешь полностью гетерогенную сеть, когда 4G интегрирована с 5G, они это просто надстройка в некоторых местах. Когда они говорят про то самое, вот, что говорил человек из Juniper, про Edge дата-центры, про то, что у тебя Cloud Run, когда у тебя фактически никакого, ну, то есть у тебя есть антенны, которые не занимаются никакой логикой, они просто, ну, фактически делают конвертирование из радио в некий там цифровой поток, а все, вся цифровая часть — это обычные X86 сервера, которые стоят даже не на сел-сайте, а на, вот в том самом пресловутом Edge-дата-центре. И выясняется, что ты должен сделать в случае Японии 8000 Edge-дата-центров. Ну, там это что-то там на 5-6 стоит, предположим. Но ты должен управлять 8000 очень маленьких, но все-таки дата-центров. Ты должен иметь оптику между каждым из этих сайтов, на котором у тебя стоят активные, но, в общем, не особо интеллектуальные антенны и этими HD-центрами. Да, безусловно, ты раздробил. То есть во времена там 3G и 4G у тебя был бэкхол, ты все тащил в некий там монолитный или distributed core, там все было. И там все внутри происходило. Теперь люди сделали, сказали: нет, это не интересно, давайте мы будем делать все разделенное. Но по факту у тебя появилось, то есть у тебя сеть только усложнилась. У тебя появилась куча вот этих самых пресловутых Edge-дата-центров. В этих пресловутых Edge-дата-центрах появились компьютеры под Linux, на которых нужно с помощью ансимблов каких-нибудь, еще нибудь докер-контейнеров что-нибудь обновлять. При том, что потом выяснится, что в нем...
Не, ну в наше время все превращается в компьютер с Linux.
И, собственно, нет, просто...
Компьютер с Linux и докером.
Да. Просто сеть 4G, в ней не было компьютера с Linux и докером на каждом углу. Они были только в ядре. И тебе не нужно было обновлять там десятки тысяч компьютеров с Linux, в котором там находили какую-нибудь очередную дыру. И при этом ты должен обновить там 20 тысяч компьютеров, так чтобы у тебя сеть еще при этом не упала, потому что ты должен аккуратненько сделать это там так, чтобы нагрузка не просела. И там, ну,
в общем... То есть это сводится будет такой slow wave of update. Вот когда человек спит, да, у него в мозгу slow wave, который вымывает, грубо говоря, продукты деятельности мозга. И здесь точно так же по ночам этой сети она должна будет спать и делать slow wave update, потихоньку накатывая там, на весь эдж.
Ну вот.
Каждый следующий патч travel.
Вот, ну значит, у тебя будет все. У тебя будет фронт-холл, у тебя будет мид-холл, то есть фронт-холл — это между условно антенной и тем самым HD-центром. Потом у тебя есть мид-холл, который агрегация между Edge-центрами и неким core между access point и, собственно, backhaul между access point и, собственно, distributed core network.
Ну, access point — это тот самый Island of Ten, да? То есть то, что говорил,
да,
человек из Juniper.
Да. То есть вот у тебя появляется очень много с появлением 5G, ну даже не с появлением, а с тем, что новая парадигма построения сети говорит о том, что давайте мы на каждом шаге будем ставить компьютер с Linux и будем пытаться всю интеллектуальную часть сети не тащить в центральный какой-то там мега-дата-центр, как это сейчас работает, а распределять его между там разными частями. И на разных частях, там, не знаю, там, ты там на Edge-дата-центре можешь поставить какой-то там CDN. Там. Предположим, там YouTube-видео будет стримиться тебе там откуда-то, хотя, в общем, понятно, что пока YouTube этим не заинтересуется, ничего с этим сделать не сможешь, а у операторов нет своих собственных, ну, объемов трафика, которые бы они могли управлять. А фактически, в общем, все мобильные операторы превратились в такую очень сложную и очень дорогую трубу для доступа к интернету.
Ну, это вообще про всех интернет-провайдеров слышу так, последние лет 5-7.
Нет, просто у обычных интернет-провайдеров тенденции к усложнению архитектуры не видно, а наоборот упрощается. Потому что скорости растут, маржа падает, денег становится все меньше и меньше, поэтому сеть становится все проще и проще. Оттуда стараются выкинуть какие-то брасы, оттуда стараются много чего выкинуть. В конечном итоге это останется сеть из банальнейших, самых простых Ethernet-коммутаторов, в которых там в конце будут стоять там несколько там роутеров, которые будут агрегировать весь этот трафик, там, посылать его в интернет. А в случае мобильных сетей произошло то, что люди пытаются сделать сеть все сложнее и сложнее, в надежде сделать на самом деле одну и ту же вещь, запихнуть в определенное количество мегагерц, которые дают им государство, как можно больше трафика.
Ну вот, собственно, вот я смотрю, пока мы почитаем, у меня тут есть некоторое количество французских подписчиков. Вот электронное издание «Запад Франции» пишет приблизительно следующее, ну, комменты, например. заголовок звучит таким образом. Опасаясь мира тотального контроля, не государственные, не коммерческие организации требуют остановки разворачивания 5G-сетей. Вот. Несколько одновременно больших французских ассоциаций строго выступают против внедрения пятого поколения мобильных сетей и требуют от различных публичных организаций объединения в борьбе против, и дальше пишут все вот эти всякие эти истории. То есть в Европе это сейчас уже есть несколько городов, например, менеджмент Брюсселя запретил использование 5G под давлением общественности.
И так это, называемая общественность.
Да, так называемая общественность. Вот. Но за, под этим всем делом кроется еще тот момент, что вот те факторы, которые Илья с Мишей обозначили, они показывают то, что операторы надеются сделать еще один прыжок через голову, предъявив консюмерам устройство, на котором вместо 4G загорится 5G. Они купят в очередной раз очередные новые устройства, батарейки там будут еще хуже, и заряжаться им нужно будет чаще. Вот. Но при этом, с точки зрения консюмера, никто не будет сильно развивать вот эту вот так называемую тему того, что все будет connected, и вот эти вот скотчи будут наклеены вдоль бордюра там, или вдоль, там, не знаю, косяков дверей там, для того, чтобы все это обеспечить. Именно по причине того, что есть рынок частот, который нужно занять. Что с ними будет потом, это не важно. И самое главное, что тема 5G, она все-таки педалируется, к счастью или к сожалению, не Джунипером, а большой китайской тройкой производителей. Эти люди создали на эту тему большой оверхитинг и брейнвош. И как люди, ответственные за закупки, в больших операторах есть много интересантов постоянно что-то менять. Ну, по причине того, что это бизнес, это кэш-оборот, это движение, все равно какое-то оборудование надо менять. И таким образом это превращается в некоторый бизнес-проект, который, с одной стороны, упаковывается в новый лейбл, новые какие-то бенефиты, но как мы видим сейчас, даже с точки зрения 4G, ну, 4G может гореть, но скоро все равно будет 1 мегабит. И она укладывается именно в тот аспект, который Миша сказал, что инфраструктура для того, чтобы собрать это мега-количество бастанций, требует оптики, требует какой-то новой концепции радиорелей связи, если мы говорим о эти затраты, в особенности в Европе, они никаким образом не смогут быть монетизированы за пределами городов и за пределами вот этого пуф, что мы соберем с консюмеров еще больше денег. Во-первых, тариф падает. Сбор ARPU уже, во-первых, контролируется регулятором, как минимум на европейском уровне. Соответственно, развивать связь в этой части не выгодно. Люди думают, что может в какой-то момент это как-то расслабиться, поэтому нужно забрать частоты и что-то туда поставить. Потому что часть, например, правительств, они требуют. То есть, если ты сыграл в частоту и ты выиграл себе диапазон, то у тебя дается определенный период времени, чтобы
совесть займана.
Да, и совесть использует, иначе она у тебя отбирается. Причем, возможно, даже не возвращаются бабки, которые ты за нее заплатил. Или там возникают какие-то штрафные санкции. Поэтому нужно поставить что-то, что будет светиться 5G. Общественности скажут, что на самом деле это не 5G, а 4G, поэтому ничего такого, птички не умрут, там цветочки не завянут. Но я со своей стороны, я не верю в конспирологические теории, но я думаю, что вот эту вот новую эру радиосвязи европейские, или там, скажем, First World Countries проиграли, и 5G будет вредным с точки зрения издания там, Запад Франции до тех пор, пока Ericsson и Nokia не скажут, что вот теперь у нас есть Green 5G, и теперь все очень хорошо.
На самом деле, что значит проиграли? Ты уже говоришь как политик. То есть,
конечно.
Говоришь, как будто есть какой-то 5G рейс. На самом деле, во многих каких-то даже индустриальных изданиях люди говорят, что есть типа какой-то великий 5G рейс. Это типа как Space Race был.
Да.
Ну, какой 5G рейс? Нету такого. То есть, был ли кто выиграл 4G рейс? Кто-нибудь помнит? Кто выиграл 3G рейс? Или там тут же...
Нет, это... ну как-то. 4G рейс выиграли американцы и японцы. То есть как бы, вот в Европе его все проиграли, потому что ты отъедешь от Праги в любую сторону 30 километров, и у тебя будет
Нет, Ford G-Race, вообще какой-то там 5G-Race определяется как те, кто первый у себя в стране запустил. Не те, кто сделали лучше, да, что там покрытие, например, Японии, да, когда ты едешь типа от Токио до Киото, например, то у тебя постоянно 4G горит, и у тебя
полный сигнал,
и связь никогда не рвется. Нет, тут же говорится про то, кто первый запустил, вот, а не то, кто сделал лучше. Так вот, на самом деле это никого не волнует.
Ну, то есть, через 20 лет никто не вспомнит, да? Даже через 2 года.
Да, а здесь я думаю, что это то, что мы оказались в такой ситуации, это на самом деле очень ироничная история, потому что понятно, что бизнес-проект 5G, так называемый, который действительно, как сказал Артем, идет от вендоров, он на самом деле превратился в troll project гигантский. То есть бизнес-проект, его люди начали двигать через какие-то лоббистские связи в правительствах, про то, что сказав, ну, послушайте, вот вы как страна, вы как новое прогрессивное правительство, вы сделаете... Вы будете первыми там где-то, не знаю, по цифровизации,
yeah.
Вот, с нашей помощью.
Ваша партия выиграет.
Будет 5G. И когда вендоры зашли в несколько государств таким образом, эта вся ситуация, она получила импульс. Его невозможно было остановить уже. Ну а как всегда получается, когда какую-то ситуацию начинать политизировать, она стала политизированной, то, безусловно, возникает и реакция. И, собственно, вот эти вот активисты, которые говорят про то, что там как плохо 5G, там, и тут же эта группа активистов, которые там говорят про рак микроволновок, они очень как-то так хорошо спелись с теми, которые говорят про тотальную слежку. Собственно, люди получили совершенно реакционный эффект.
Так, а вот все-таки, да, то есть мы на презентациях, там, не знаю, того же Juniper, видим вот Massive IoT, там умные кроссовки, там что-нибудь еще.
Да, это очень просто. Это тоже все делает. Дело в том, что вот, ну, Миша не сказал одной вещи. Дело в том, что за всем вот этим вовлечением политизированности темы 5G, ну, как мы видим, как минимум в Европе, там приоттачены бабки.
Ну, это как всегда.
Конечно. Если политики говорят, что что-то good for health, значит, это либо bad for education, либо good for pocket. Соответственно, да, соответственно, там деньги. И, соответственно, теперь, вот, например, когда мы часто участвуем в каких-то организациях, конференции и так далее, то есть ты можешь производить кроссовки. И никто на тебя не посмотрит. Но если ты хочешь получить там хороший локейшн на какой-нибудь конференции, который government sponsor, то есть ты там ничего не платишь, ты должен написать там типа 5G Reebok, например, или Nike, там, не знаю, можно говорить там какие-то бренды, но суть вот она там такая, да? То есть неважно, что ты делаешь, ты можешь продолжать делать какую-то, ну, неведомую хрень абсолютно. Но если ты скажешь, что эта хрень 5G ready, у тебя, то есть, сразу вокруг собираются люди и говорят, какая прекрасная история.
То же самое. Надо важно заметить, что люди собираются на конференции. Это совершенно никак не транслируется там ни в маркетшер, ни что, потому что там многие из этих технологий их нет и никогда
не будет.
Как self-driving cars, например, вот, который тоже типа зависит от 5G. Но при этом вот в этой тусовке, которая является самодостаточной, потому что тема политизированная.
Да, и она оплачена.
Да, она предоплачена.
Да.
То есть, эти люди, они обретают вес. И в какой-то момент это просто становится как бы неким культурным кодом. Ну как, нельзя зайти в это приличное общество, да, не произнеся там
ключевую IoT.
Да, и не сказав что-то в ответ.
Да, ну, если, причем люди смешивают с IoT совершенно там не смешиваемые технологические вещи. То есть там люди там с 5G уже связаны artificial intelligence, который там никак на него, там, грубо говоря, там, virtual reality, который тоже как-то там, или там хуже, там какой-нибудь machine learning. То есть все вот эти вот слова, если
buzzwords,
если их всех скинуть в кучу, то у тебя получится крутой ивент, на который местное министерство коммуникации даст тебе бабла. Поэтому, кстати, сейчас распространилось огромное количество жуликов, которые вот у меня, например, в инбоксе там каждый день по 10 штук. То есть люди таким образом, вот они бросают на PowerPoint все эти такие слова, которые там, грубо говоря, как лего такое, приходят к какому-нибудь жулику, знаешь, в какой-нибудь местный, там, не знаю, центр культурель там или еще что-то, мы там типа сделаем охрененную конференцию вот в вашей коммуне, там вот про 5G, там вы будете очень инновационные. Там какой-то местный политик говорит, о, отлично, там типа круто. И там приходят деды, значит, и рассуждают там про машину Ленинг, там совершенно
разные. Главное, что эта конференция, она, безусловно, является успехом, потому что при условии там engagement нужных промоутеров, туда приходят люди. А если на конференции люди, значит, она успешная.
Да, да, да. Там, да, там они показали, вот мы там на столько-то тикетов пришлось. Они отчитались, все довольны. Вот. Поэтому любой government, любое левацкое правительство, которое сейчас там не говорит 5G, то они лохи там просто.
Нет, ничего не понимают. А Massive IoT упирается в то, что как бы, люди, которые делают IoT-устройства, они максимально приземленные. Они до сих пор хотели бы пользоваться 2G, на самом деле, потому что модемы дешевые, они ничего не жрут электричество, они industry proven. А теперь, когда ты приходишь, им говорят, во-первых, сети пока нет, она будет там типа
послезавтра.
Ну, хорошо, если через год. Б, модемов нет. И вам придется, скорее всего, так сказать.
Фермвер только пишется.
Ну, в общем, да, как-то.
Батарейки вот надо будет менять каждый день там.
Да, да, да. И вот все вот это. И люди, которые там делают какие-нибудь парковочные датчики или какие-нибудь там еще
игры.
Вот как-то давайте мы это
поживем. Не, они напишут у себя, понятное дело, на
парковочных.
5G compatible, но купят там за ведро 2G модемов там за 1 юань там напаркуют их и все хорошо. В этом смысле всякие Sigfox там или прочие люди, они на этом зарабатывают сейчас денег, при этом они тоже все 5G ready.
А вот история с микровейвом, она, ну, разве не снизит потребление, когда у тебя вот просто в округе есть там типа дофига базовых?
Кто за это заплатит?
Ну, нет, там же ситуация в чем? Если мы говорим про микровейв, то есть про миллиметровейв, то, что называется, а у тебя возникает другая проблема. Тебе нужно будет делать антенну за пределами корпуса. То есть у тебя есть металлический паркомат, в который ты пихаешь там 11-евровые монетки. Но он не сможет работать изнутри, потому что он металлический.
Да, мы только избавились, не знаю, там 10 лет назад или 15 лет назад от антенн на телефонах, которые торчали.
А теперь их опять надо делать.
Понятно, печально.
Ну, то есть, как бы ты там натурально, то есть, если ты взял рукой телефон неправильно, то у тебя эффективность антенны упала там в 5 раз на миллиметр вейв. Вот. Поэтому я, кстати, я не думаю, что миллиметр вейв для Massive IoT вообще кому-то интересен, потому что большинство датчиков там. То есть это электричество, это вода, это парковки, это мусор. Они стоят в максимально неудобных местах для миллиметровых.
Ну, еще один момент, то, что это technology maturity. То есть, что 2G модемы, например, это устройство, которое существует на рынке там,
не 20 знаю, лет.
20 лет. Их много поколений сменилось. Там плохие поколения, которые там, например, не знаю, много потребляли или там висли, да, на них был низкого качества baseband firmware там. Их рынок вымыл просто. Пришли какие-то новые, более совершенные. Здесь же все, ну, то есть с 4G это то же самое, собственно, с этим, с low power LTE и со всем остальным уже есть устройства, которые
хорошо,
там, от одной батарейки там, размера 2, они уже будут там месяц, не знаю, или 3
да,
месяца.
Но всегда же проблема.
С новыми устройствами должно будет пройти несколько циклов, то есть в любом случае даже то, что даже те чипсеты и модемы, которые сейчас есть, доступны как прототипы, не готовы к интеграции.
Ну и плюс еще было много проектов, которые мы сейчас уже забыли. Дело в том, что в Европе так деньги сперли уже несколько раз. Во-первых, был большой проект City Wi-Fi. Все крупные города в Европе обставлены этим Wi-Fi, который сейчас находится в состоянии полуabandoned. Я, например, позавчера хотел подсоединиться, ребенок играл в футбол, и там типа был сити Wi-Fi в этом стадионе. Я попытался подключиться, и типа ничего не сработало. То есть ты не можешь подключиться. То есть это такая история. И вторая история, которую тоже все забыли, которая была очень прорывной, это WiMAX, как мы помним. Да? Тоже там говорили, что мы начнем типа с fixed wireless, потом это будет там
какие-то... компетитор, и он
отвалился
на неправильной стороне истории, как
это, сейчас. Это как MD-диски Sony, да, versus CD-ROM.
Ну, да.
Сейчас здесь, я думаю, что максимально извлекут вот все. Почему Juniper, кстати, это ответ на вопрос, почему Juniper должен говорить про 5G, хотя он ничего там рядом с 5G и не стоял, так говоря. Потому что если ты сейчас не говоришь про 5G, то
на неправильной стороне истории.
Ты просто на неправильной стороне истории. Да. А в профессиональном сообществе люди, в общем, смотрят на это достаточно адекватно и понимают, что
прорыв случится тогда, когда будет понятно, кто заплатит за эту инфраструктуру, которая нужна для вот этого millimeter wave и так далее. А понятно, что в First World за это заплатит, скорее всего, Government. И как тут уже было сказано, это будет очередная какая-то паблик-сектор-сеть. То есть, вот, например, мы знаем, что сейчас Еврокомиссия разыграла большой 5GPP куш денег на строительство пилотной зоны 5G вдоль автобана между Германией и Францией, который там частично проходит через Люксембург, частично через Страсбург. То есть они хотят создать некоторый proof of concept. И там идея абсолютно понятна. Self-driving lorries, то есть автомобили, грузовики, которые курсируют восток-запад, вот они хотят создать сегмент опытный. Ни одна коммерческая структура в такие истории играть, понятное дело, не будет. Потому что непонятно ни монетизация, это дорога проходит там по совершенно nowhere. А government говорит, а у нас есть на это бабки. И мы как бы сделаем такой охрененный эксперимент.
Еще, да, они построят сначала дорогу, да, потом...
Нет, дорога есть. Дорога уже есть. Они просто вдоль нее поставят там вот на каждом этом столбе. Вдоль дороги лежит оптика, она не нагружена. Ну, то есть там как бы все для этого дела создано. И вендор, конечно, отлично отмоет там эти государственные деньги. Все напишут большие статьи. Кто-то в Брюсселе так расскажет, вот как у нас поехал, проехал там один грузовик МАН, там Берлин, там, не знаю, Париж. И за рулем не было там никакого... алконавта, и, собственно, вот, и это, возможно, там сыграет какую-то роль. То, что в Европе все счетчики уже wireless, я имею в виду, то есть у меня стоят счетчики, которым там лет 6, и они все уже wireless, и все их считывают, никто тебе домой не ходит.
Ну, они ретрофитят, да.
Да.
Это не имеет отношения.
Ну, конечно.
Да,
ну,
да. Как Илья сказал, это прекрасно работало, но тут же, и, в общем,
и будет работать.
И операторы, да.
И более того, регуляторы 5G, это диапазоны, 2G диапазоны не освобождают. То есть, возможно,
можно они засосать это 3G? Это отдельный
вопрос, ну, про рефакторинг.
Да, про потому что есть пример Америки, сети AT&T, где включили 2G.
Вот. Да, и теперь все вендоры...
Что очень расстроили. T-Mobile, ну, кто-то из них...
Не-не-не, T-Mobile единственный остался. Да. Там был целый большой бизнес, когда люди вынимали сим-карты AT&T, M2MD, и вставляли сим-карты, да, T-Mobile.
Да, год назад.
Да, да, два года назад. 1 января 2017-го и выключили. Вот. И они, собственно, и это был гиг, но никто не поменял модели. Вот никто. То есть просто как бы у тебя есть там паркомат, стоишь там в каком-нибудь City of там, Кентаки там, или не знаю, там, Нэшвилл. Вот они там стоят, и там будут стоять, пока они не умрут. И в них поменяли сим-карты, заплатив там за человека, который приехал на пикап-траке, разобрал его, выкинул
на идти. Наверное, $250 per сайт это был минимум.
Да я думаю, что, в общем, что не меньше точно, а может и больше. Но никто не поменял модель на LTE.
Ну, кстати, этот самый про переиспользование, опять же, в подкасте было, что планируется, что сначала выключат 3G и переиспользуют эти сети под
LTE. Ну это в какой стране?
Под LTE. Ну, Женя не уточнял.
Это регуляторы.
Регуляторы могут
решить. Нет, это про самое, что типа как мы сейчас его придем к 5G, да, что мы сначала, оператор сначала выключит сети 3G как самое бесполезное, перераспределив это между LTE и 5G, а потом выключат LTE, что останется 5G, а с 2G, ну, кто-то вспомнил наивную историю про то, что, ну, наверное, там кто-нибудь, наверное, операторы проспонсируют замену модемов там 2G на 5G.
Ага, конечно.
Нет, да. Ну, на самом деле, тут надо понимать, что, в принципе, да, какие-то из этих шагов, они, безусловно, произойдут, но то, что это произойдет именно вот так, это такое, это wishful thinking. Потому что, во-первых, это выключают частоты не оператор, а регулятор, все.
Ну, оператор может их переиспользовать?
Да нет,
это зависит от страны. В некоторых странах лицензия на technology neutral, в некоторых нет. То есть, во-первых, это зависит от регулятора, во-вторых, конечно, то, что операторы проспонсируют смену модемов, ну это...
Нет, потому что известная же история, ну как она известна в узких кругах, что в своем произошел такой фактор, когда был такой диапазон, назывался GSM 1800. Который помнят очень old fuck люди, которые это было там.
Но то есть это в Европе.
Он и в России то же самое.
Был.
Да. И вот тихо, и фактор в LTE. То есть никто про это не помнит, но по факту нет GSM 1800 уже лет 10. Его просто сконвертировали в LTE. Это называется LTE Band 3. Все, просто выключили GSM 1800, потому что, то есть, когда не было 3G и емкости 2G перестало хватать, люди сделали диапазон GSM 1800. И он дожил до конца, там, до середины 2000-х годов примерно. Именно как GSM-1800. Когда люди стали делать LTE, вдруг выяснилось, что он же есть такой диапазон, который, в общем, уже не сильно используется. Куча голоса ушла в 3G. Кстати, я отдельно порадовался, что человек сказал, что голоса в 3G нет. Сейчас у всех голос 3G. Если ты делаешь у тебя на телефоне LTE, и тебе приходит звонок, телефон не переключается в 2G, он переключается в 3G.
Ну, CSFB, да, внутри.
Да, да. CSFB называется... какой-то circuit switched fullback. И после того, как большинство голоса ушло в 3G, а 3G гораздо более оптимальное, использует спектр, чем 2G, то GSM 1800 разобрали, его сконвертировали в LTE, и даже в России сконвертировали в LTE, и никто этого вообще не заметил. Причем, более того, в России сконвертировали GSM 900 в многих регионах в UMTS 900. То есть это та же самая 3G технология, просто модуляция в эфире более эффективная. И люди закрыли GSM 900 и сделали UMTS 900. А, не все, ну там, в московском регионе как МТС сделал. Вот, просто потому, что у тебя, так сказать, есть уже базовая инфраструктура, у тебя есть антенна на эти частоты. Ты просто меняешь передатчики и все. И, в общем, счастливо живешь дальше. Поэтому я не сильно верю в то, что 5G прям захватит все, потому что 4G, то есть LTE, оно тоже могло все захватить, но по факту люди сделали новые частоты, но не стали переиспользовать новые, старые. Вот. И я думаю, что Massive IoT, ну, опять же, есть идея в том, что все, например, connected девайсы, по которым, допустим, домашние, они все используют по факту Wi-Fi. Практически невозможно купить там холодильник. То есть холодильник с Wi-Fi продается на каждом углу, а вот холодильник с сим-картой так я нигде не видел.
Ну, это, скорее всего, вызвано тем, что eSIM появился так буквально недавно.
Дело не в этом. Дело в том, что у тебя есть модем, даже если он 3G-шный или LTE-шный, он стоит там типа $20-30. А когда ты на рынке холодильников борешься за каждые $5, а Wi-Fi чип стоит сильно дешевле. Потому что ты, когда ты покупаешь LTE модем, ты платишь лицензионное отчисление Qualcomm за технологии. Когда ты покупаешь Wi-Fi, ты никому не платишь. И причем самое главное, клиенты не готовы пока, не готовы платить за то, что они на холодильник должны покупать подписку.
Ну так, а вот, кстати, эта идея с тем, что в светлом мире 5G у тебя просто будет подписка на N-устройство, вот, и они eSIM, коннектятся все к
оператору. Потом, если ты захочешь переехать с одного оператора на другой...
Ты должен сделать MNP запрос там какой-нибудь.
Да, поменять в холодильник
eSIM. Тариф. eSIM-ку.
Ну, лично я, например, не очень верю в то, что домашние аплайенсы пойдут куда-то дальше Wi-Fi. То есть Wi-Fi всех устраивает. Wi-Fi как бы, ну то есть вот, безусловно, сделать eSIM можно, но люди не готовы платить за подписку, чего бы то ни было.
Ну, как все с собачьими трекерами, например, вот они же появились сейчас очень сильно, особенно с части там, ну, вообще трекинг устройств. И я вот, у меня собака, и я, собственно, анализировал этот рынок и понял, что эти трекеры, они умирают раньше, чем умирает хардвер. Именно по причине того, что создается стартап, делается фэнси-железочка, на нее там, ты покупаешь, у нее там трехмесячная подписка. Причем те, которые вот можно вытащить симочку, вставить другую, это еще хорошие люди, они подумали. А некоторые стали делать MBD-чипы, потому что они верили там, в какую-то эту историю. Ну, они продали там, не знаю, 5 тысяч, 9 тысяч, 10 тысяч этих трекеров, а потом что-то не сложилось. И они все там через 3 месяца просто у тебя вдруг хоп, и этот трекер там потерял коннект. Ты идешь на этот сайт, а он там 404 там. И все как бы. Ну, то есть люди просто поимели тебя на деньги, там, заплатили эти там, 25-30 евро китайской этой штуки, она полностью unmanned. Или, например, вот я в итоге купил, значит, трекер собачий, а в итоге выяснилось, что люди, значит, это оказались какие-то русские люди, которые прописали хардкорно, значит, APN внутрь Теле2, как бы, и его нельзя никак поменять. Нету даже интерфейса, понимаешь? И они там типа в инструкции так и написали, причем на таком ломаном русском китайском языке, знаешь, с этим шрифтом китайским, который используют для русского языка, что типа вот ваше устройство будет работать только типа в сети Теле2 там, типа, ну, в России. И что? Я туда сую, значит, MDX-овскую сим-карту. Ну, понятное дело, мы у тебя там подстроили АПН, сделали, чтобы Теле2-шный тоже работал. Ну, и как бы, ну, то есть, ну, что это такое? Ну,
понятно. Нет, то есть Massive IoT сейчас, это по факту, это счетчики, это паркометры, это, наверное...
Мусор?
Ну, мусор только Lime в самом начале. В самом начале.
Лайм.
Лайм это что? А, эти...
То, что американских людей в больницу...
Велосипеды и скутеры электрические. Да. Ну, опять же...
Ну, кстати, у нас есть же даже клиент со скутерами. Причем они начали кипы делать.
Там не те скутеры.
В штуках их мало.
Но они генерят трафик.
Ну, вообще эта идея, ну, там, с развитием self-driving cars и smart cities, она, ну, им вообще, ей вообще нужен 5G, или оно так существует?
Self-driving cars никаких не будет, надо понимать, что это обман, да, технология.
Ну, то есть,
оно... возможен очень хороший уровень автономии, который помогает водителю. При этом надо понимать, что технология, которая... именно не автономное, потому что какое-то устройство, которое подключено к сети, оно не может считаться автономным. Это будет проблема для регуляторов всегда, потому что эти устройства, ну, в смысле, такие автомобили, они это будут liability в случае проблем с сетью, там, предумышленно или нет.
DDoS.
Да. А для реальных юзкейсов того, что можно назвать self-driving car, например, там какие-нибудь в пределах города, какие-нибудь автобусы, например, грузовики и так далее. Для этого тоже нет необходимости в 5G как таковому, потому что им, по сути дела, надо просто иметь подключение и все.
Ну, потому что Tesla прекрасно ездит в таком максимально, если можно считать, self-driving варианте, без всякого 5G и вообще без всякой сети.
Да.
То есть и все, включая Яндекс, и все эти вот эти и Вайбы, и все, никто из них не полагается на внешний коннективити. Они все пытаются построить свою там некую...
Возможно, что...
Neural network, который будет пытаться эмулировать человека и ездить так же, как человек.
Ну, не то, что как человек, а скорее наоборот, все успешные проекты, в том числе и Tesla, они работают на том, что на борту находится много продвинутых сенсоров, которые превосходят человека по полосе информации, которую можно воспринимать и обрабатывать, все это обрабатывается на борту, но это никуда не передается. Для чего это нужно куда-то передавать? Это нужно для автомобиля или чего-то там, что удаляется, что управляется удаленно, то есть для remotely controlled vehicles. Ну, разумеется, что эта индустрия, да, в ней, которая называется self-driving car, в ней точно так же много жульничества, как и в IoT, и люди пытаются ребрендить в remotely controlled vehicles как self-driving. Они, понятно, что таковыми не являются.
Нет, там же есть еще vehicle-to-vehicle.
Ну да, когда у тебя концепция вот умного города, когда у тебя self-driving cars, они общаются между собой, там самообучаются.
Это как прекрасная Россия будущего.
Это утопия.
В которой будут одни self-driving cars.
Потому что там появится одна большая индустрия, которая скажет на это дело большое вето. Это страховки.
Мы отходим от 5G, понятно?
Нет, то, что всегда возникает какая-то история, которая, она вроде как все 5G, даже страховые компании сейчас 5G рейтинг, вон, посмотрите на рекламу там, да. Какого-нибудь
акста. Не может быть 4G страховой
компании сейчас. 4G это in the past, но просто когда возникнет история, когда людям скажут, что self-driving cars приведет там, к их социальной страховке, которая вырастет, там, например, на 2-3 численных процентов, потому что социальное страхование в Европе очень дорогая услуга, она дорога и работодателю, и дорога самому, собственно. Люди, они думают, что это прекрасная Россия будущего, или там прекрасный 5G будущего, он будет бесплатен. Но вот это и, собственно, есть обман. То есть, если вы хотите что-то получить, то есть, там, не знаю, энергию, закон сохранения энергии, то нужно что-то вложить. Так вот сейчас вот никто не хочет ничего вкладывать, кроме китайцев. Джунипер не хочет, кстати, ничего вкладывать. Он хочет только говорить.
Нет, Джунипер хочет, чтобы ему дали денег.
Да-да, вот.
Ну, это все вендоры.
Да, за исключением китайских. Китайские вендоры дают денег на это дело, потому что у них захват маркетшер, он устроен.
Ну, да, они их дают в надежде, соответственно,
когда-нибудь
получить. Причем это деньги налогоплательщиков.
Конечно.
Так сейчас же получается, вот Huawei выбили, остался только Ericsson и Nokia.
На самом деле не выбили.
В Европе его
немецкий регулятор сказал, что Huawei окей. В принципе, это опять-таки, по-моему, это абсолютно здравое решение, потому что на самом деле ничего не поменялось. То есть, кроме того, что сеть, она стала более политизированной, да, если так можно сказать. Китайские вендоры, они всегда имели этот набор проблем, начиная от плохих... вот такого, скажем так, раздолбайского подхода к безопасности, чем на самом деле пришат не китайские вендоры уже. И кончая тем, что там могут быть имплементированы какие-то, не знаю,
законы
и так далее. Эта проблема, она как бы не проблема даже, этот комплекс явлений, он имел место всегда быть. И то, что в 5G от него, сети от него будет какое-то большее влияние, ну, это наивно так предполагать. Поэтому Huawei ничего никуда не выбил в Европе, по крайней мере, в многих странах. Решение немецкого регулятора там подтверждение, и, в общем, нет.
Да. Но опять-таки, это же решение тоже продолжает весь политический слой, потому что Европа не хочет танцевать там исключительно под решение американского регулятора.
Ну, это один из факторов.
И да. Некоторые европейские политишины, ну, в особенности в сильных странах, как Германия, они говорят, ну, окей, там, Huawei не окей для Америки, а для нас окей. Тем более, проникновение китайского очень большое, и люди просто понимают, что компании будут терять.
Там всегда же вопрос со стороны Huawei есть только в одном, что все операторы, которые согласны сейчас с ним работать, должны принять на себя риск того, что если санкции Америки против Huawei станут более жесткими, то они станут их тоже заложниками. Потому что если действительно там Трамп скажет, что все, я не хочу, чтобы Huawei больше существовал, у него есть такая возможность. И все те, кто купят технологии Huawei, до этого они станут такими же заложниками.
Ну, это self-policy. Причем, да, no refunds.
Да, да, да. То есть у тебя окажется замечательная история, что ты там, у тебя есть замечательные решения Huawei, но которым ты не можешь купить больше ни базовых станций новых, ничего, потому что никаких запчастей, на которых Huawei построен, больше нет. И как бы нет, понятно, что Huawei решит эту проблему на горизонте там 3-5 лет, поменяв все, что можно за свое. Но это все равно, это 3-5 лет, и как бы и то, что они поменяют, это будет другое решение. То есть ты не можешь взять там компьютер, вытянуть из него там Intel, AMD, поставить какой-то там непонятно что сделанное в Китае, там ты не можешь DSP, там
TES. Да, это на самом деле очень важный момент, который звучит так, что весь модный клауд, весь модный edge processing, он зависит практически от одной компании, от Intel.
Да.
Еще AMD пытается вскочить.
Ну, всегда пытается. От двух американских компаний, которые являются субъектами американского законодательства.
Ну, такая ARM, которая сейчас тоже...
Ну, ARM то же самое. То есть ARM не станет говорить, что мы плевать хотели на американские санкции.
То есть, если американцы... С одной стороны, во-вторых, там technology matureness на армии. Ну, в общем, VMware не работает на армии.
Не, ну то есть там, грубо говоря, альтернатива, даже ARM, третья альтернатива, которая серьезная. Ну, то есть еще MIPS, который такой.
Ну, MIPS там совсем уже все.
Да, да, да. Совсем. Но это единственное. То есть, ну даже MIPS, он тоже американский. Нет ни одной компании процессорной, полноценной, которая была бы не американская, и она была бы настолько китайская, насколько это позволит Huawei пережить любые санкции.
С Китаем проблема в том, что Китай не умеет разрабатывать софтвер, то есть категорически. Причем есть даже мнение, что это какая-то идеологическая история про то, что, условно говоря, коммунизм, он предотвращает появление
умных людей,
программеров. То есть в Китае в госорганах до сих пор люди не могут отказаться от Windows. Много где используется. И, в общем, в любом случае, появление санкций каких-то, ну, то есть вероятно, от актуализации до того, что они вводятся в действие, это, наверное, единицы месяцев. Обход санкций, появление там каких-то процессоров, софтвером, это в лучшем случае единицы лет, все.
И поэтому Huawei, то есть люди, как там в России пытаются говорить, что нам Америка не указывает, мы все делаем Huawei, то есть в принципе это их право, но как бы они таким образом принимают на себя какие-то риски. Ну то есть страны, где там, понятно, типа Австралия или Америки, где это прямо запрещено, а в куче других стран люди просто понимают, что есть такой вариант, что там, Ну, значит, подписав контракт с Huawei, не факт, что Huawei сможет его выполнить.
Ну, это же нет, еще сам недоумение, потому что люди считают, что китайская это автономная, понимаешь, они до сих пор верят в то, что китайская IT-индустрия, она абсолютно аутентична, что она является альтернативой американскому рынку. Это такой брейнвош на уровне там замминистров, которым когда-то рассказали это на каких-то там конференциях. То есть на самом деле там рост сборища людей, которые не соображают, что говорят. И, собственно, в конечном счете, вот такие люди, как, то есть там, пока Америка с США посередине Европы будут там делить, куда будут поставлять Intel или нет, проиграют вот эти вот, плохое слово, долбода, которые говорят неведомую херню. Потому что у нас же тоже пытались строить свои собственные процессоры, которые в итоге оказались AMD-шными там, в времен там, 90-х годов, там, по технологии там, 0.7, нет, там, 0.75.
На самом деле это не было бы такой большой проблемой, если бы были бы процессоры, и они полностью работали бы, вот, условно говоря, по ним бы там, не знаю, были бы все девелоперские тулчейны, биосы.
Все. В конечном итоге.
В конечном итоге весь софт он американский, по факту, который используется и в особенности в этом в новом облачном мире.
Да, да, да. Потому что это, собственно, и это то же самое, что как бы у тебя что Huawei, что ZTE, что это по факту разный софт, гоняющийся на одних и тех же индусских процессах.
Ну, да.
Не, ну хорошо, а тот же самый Juniper отличается от того же самого Huawei тем, что они покупают браткомовские чипы, собирают на них свои собственные коммутаторы. Ну, там, хорошо, если у них там PCB-шки отличаются от референсного дизайна как-то кардинально. А, возможно, и PCB-шки не отличаются.
Возможно, уже чисто браткомовская платформа просто еще.
Ну, то есть, Broadcom, когда он выпускает чипсет, он выпускает референс-дизайн. Ну, точно так же, как NVIDIA, точно так же, как любой сильный производитель и высокоинтегрированных чипов, он производит некое решение, которое там дальше конкретный производитель волен его кастомизировать под свои потребности. И по факту там Huawei-овский ZTE-шный коммутатор, там Juniper, Cisco, Arista или еще что-то отличаются, ну, не так сильно, как они бы хотели это представить. То есть, да, софт у всех разный, но функциональность всего софта ограничена функциональностью чипсета, который они купили все у Broadcom. Все. И вот это вот, и то же самое, как бы, когда люди пытаются в 5G говорить о том, что мы все будем делать software-defined, ну, что вот есть типа hardware, только антенна, и вот только радио, а все остальное все софтварное, люди наступают на то, что они будут, покупать еще больше японских серверов с тем самым Linux-модокером,
да.
Вот. Они будут писать еще больше софта там, дай бог, на C, а не на Python на каком-нибудь или на Ruby, или еще на чем-нибудь.
Сейчас, по-моему, на Гошечка, да.
Ну, в общем, на чем-нибудь. Ага. И вот
ну, люди... кстати, хорошо, да, было.
И, в общем, вы знаете, что мы окажемся в ситуации, что есть сеть, которая якобы должна передавать там десятки гигабит, а это все равно, так сказать, что-то там, появится какая-нибудь непонятная история, связанная с Linux, потому что все же, как бы, так сказать, ну, почти open source. В общем, не очень понятно, так сказать, ну, то есть, как бы, от монолитной системы, которая была closed source, и никто никогда не слышал ни про какие там, не знаю, какие-то security issues с какими-то базовыми станциями 3G или LTE, мы придем к тому, что какие-нибудь security researchers найдут, что там в эриксоновской базовой станции такое-то нашли какую-то там, типа, ну, в лучшем случае закладку, а в худшем случае просто там
дрянь.
Какую-то дрянь, которая там, с помощью которой можно там
послушать весь трафик. Как только на базовой станции появился IP-роутер, то сразу же...
Да,
сразу же проблемы, которые связаны с IP-роутером и security, они становились security проблемами.
Да, так, как только у тебя появится докер, то люди будут там типа пытаться там его взламывать, пытаться там его атаковать и прочее. И в общем,
я не думаю, что это как-то меняет ситуацию. То есть, когда были Cisco роутеры, там был Cisco iOS, там с одним и тем же инженерным паролем в некоторых версиях iOS, то в общем.
Нет, ну, да. То есть это. Но понимаешь, это же такая нишевая история. Конечно, Linux и Docker это теперь скоро будут учить в начальной школе.
Я думаю, что это проблема больше не с Linux и с Docker, а с общей культурой разработки. То есть, это, кстати, общая проблема, которая затрагивает, когда больше всего уходит на Edge. Ну, то есть, на сторону сети, когда, то есть, например, хороший пример это Smart Set-Top Box, когда Set-Top Box был там DVB-C какой-нибудь, который удаленно не управлялся, к нему вообще не было никакого доступа, он, в общем, работал с ним. Единственная была проблема, что он иногда работал плохо и вис. Вот. Как только Set-Top Box стал доступен по IP, то потом в нем обнаружились всякие интересные вещи, но они больше связаны не с конкретно там Linux и с Docker, а с тем, что там крутится. Там выясняется, что в прикладе там можно было, не знаю, какой-нибудь Shell Escape сделать или еще что-нибудь. И, по-моему, это во Франции была история, когда кто-то шантажировал не то Orange, не то какого-то большого оператора, сказав, что вот если вы там не заплатите, то мы задизаблим типа там 10 миллионов этих set-top box'ов, и вы понесете огромные репутационные потери на замену. Но это не вопрос Linux и чего-то и Docker, это вопрос того, что, во-первых, все устройства становятся connected, во-вторых, низкое качество разработки уже того, что сверху.
Низкое качество, оно зависит от того, что борьба за market share, за хоть какую-то маржу в этом бизнесе, она приводит к тому, что, например, худшие роутеры, которые ты получаешь в качестве, например, домашнего fixed connection, ты получаешь от своего домашнего оператора. То есть там стоят какие-то древнючие, там, не коммутирующие коммутаторы, не Wi-Fi, не Wi-Fi, там, они виснут, они тормозят, они портят тебе все, что только можно, вот, и они при этом еще ты должен заплатить за них за 24 месяца вперед, и, ну, в общем, это вот вся эта вещь. И главное, что вот эти все операторы, когда ты сказал, что там кто-то купит назад эти модемы, все эти люди, которые сидят в тройках, четверках национальных операторов, их основной рынок – это консюмеры. Вот этот IoT для них в лучшем случае 10%, это вот в самом лучшем случае 10% их выручки, и поэтому они скажут так, люди, вот IoT, вот вам говорите про это на конференциях, общайтесь с политиками, пишите везде, где только можно, что вы IoT ready, там, или 5G, там, или что-то еще. У нас есть там 35% населения market share, к примеру, там, или 33%. И наш таргет, там, чтобы это было там 45% в следующем году. И вот все, что хорошо для этого, 5G, 6G, 7G, 10G, вот только это, вот их интересует только вот эта выручка. Именно в свете того, что люди потребляют больше, костов на все это дело становится больше, а связь дешевее.
Единственный фактор, который с open source здесь связан, безопасность, это то, что, наверное, растет, как бы, скажем так, плотность каких-то атак, ну, потому что, да, наверное, перебирать там какие-то параметры, фазить что-то через там JSON и REST API, это проще, чем через неизвестный бинарный протокол, который надо сначала зареверсить, а на это способны всего 10 человек в мире. Ну, да. Это, наверное, факт.
Смотрите, вот история, когда вот сейчас с европейскими операторами, которые сейчас заявляют о том, что они внедряют 5G, это вот та самая там, просто потому что надо, просто потому что хайп, и они...
Во-первых, вот мы обсудили здесь китайский, все, кто запустили, если мы посмотрим, то есть самая большая инсталляция в Европе – это Швейцария Sunrise. Значит, она, по-моему, сделала это на Huawei.
Да.
Вот. И вот опасения Huawei, вот этой вот перспективы каких-то санкций, она приводит к очень sweet deal. То есть, если лицензия как-то разыгралась легко в пользу этого оператора, то есть без больших достаточно серьезных инвестиций, то Huawei там, или ZTE – это очень хороший способ получить сеть фактически бесплатно. То есть для Huawei это становится некоторым элементом. То есть они вместо того, чтобы инвестировать там, в альтернативные чипсеты там, или что-то другое, они даже сделают какой-то такой футпринт для того, чтобы
пытаться
защитить себя. Да. То есть, и, соответственно, все хотят сейчас в это делать, потому что они знают, что там, грубо говоря, если у тебя есть лицензия, ну, собственно, это и наша там отчасти стратегия, то мы рассчитываем, что оборудку нам просто там пришлют почтой. Там расплачиваться за нее будут, там, может быть, наши дети там, или вообще не важно кто. Потому что история именно состоит в том, что и, понятно, пердаки взрываются у тех, у Nokia, по частности, Ericsson, что они этого себе позволить не могут. Ну вот, просто не могут себе позволить. Соответственно, поэтому оборудование там Green 5G придется покупать за бабки, непонятно зачем, а китайские тебе дают просто вот на, ставь. И это становится, понятно, Huawei это конвертирует в хороший
use case, хороший proof of concept.
Но для Huawei это, по сути дела, защита market share? Или...
Это защита просто вообще защита. Mm-hmm. Потому что когда прилетят санкции, если они прилетят, они скажут, что сдурели, у нас тут сети в Швейцарии, там вторая компания.
Кстати, это показательно, да, потому что Швейцария, она относительно независима, то есть не subject каких-то решений и какого-то большого инфлюенса Еврокомиссии.
Да.
Не, ну в Испании Vodafone тоже Huawei. То есть идея же очень простая, что они, опять же, никто не знает, позволит ли эта стратегия чего-то избежать, но их...
Но эта стратегия Китая, она работала и в России при захвате цисковского рынка в том же самом Белкоме. Оборудование грузилось же за ноль денег.
То есть там...
Это не их инновация, это их стратегия бизнеса. Подсадить человека на оборудование, в процессе инсталляции его сделать, на самом деле дописать софт. В течение 2 лет оно там кое-как начинает работать, потом там после 5 лет тебе начинает приходить сервисный контракт, который ты понимаешь, что он там покрывает все их расходы. То есть это такая стратегия. Бросить и...
Ну, первая доза бесплатно.
Да, первая доза бесплатно. Когда
первая не одна первая доза, первых 20 доз.
Да, когда у тебя есть государство, которое готово, в общем, в тебя вкладывать деньги, ты можешь себе позволить.
Вот. А дальше, собственно, вся история будет о том, что когда у Huawei там окажется там 30 сетей в каких-то там относительно нормальных странах, они будут, ну, то есть там у них будет некая лоббистская сила пытаться защитить себя от... Я не уверен, что это сработает, но у них вариантов других нет.
Да, других вариантов нет.
А вот история, ну, то, что в 5G предусмотрено стандартом front-hole, mid-hole, back-hole, то, что да. ты говорил.
Да.
Это сейчас на каком-нибудь этапе хотя бы стандарта есть или делается?
Это есть, front-hole есть стандарт в 13-м и 14-м релизе. А mid-hole он так как-то, ну, то есть его тоже пытаются протащить. А бэкхол, он, собственно, исторически всегда был, но история очень простая, то есть история сделана как? Сейчас вот в существующих сетях 5G все меряют скорость, но никто не меряет latency. Потому что latency в текущих сетях 5G точно такой же, как 4G. Потому что люди просто поставили новые базовые станции, mm-hmm. там никакого фронт-холла нет, они тащат так же в core, в дистрибьюторе монолитный, и там задержка абсолютно та же самая, потому что на самом деле задержка в самом радио у LTE и у 5G, она, в общем, очень маленькая. Основная задержка на то, что ты тащишь все в core, там это дело, ну, собственно, разворачиваешь GTP-туннели и возвращаешь туда т.д. А тут как бы люди пытаются сказать, вот, ну, то самое, что у нас будет low latency, там, не знаю, хирургии или что там, я уже не помню, для чего они хотели low latency в 5G, оно требует то, чтобы у тебя все... Ну, то есть, грубо говоря, как можно ближе к абоненту, ну, грубо говоря, трафика обратился как можно ближе к абоненту. Но пока нет тех самых десятков, сотен и тысяч edge дата-центров, ничего этого не случится, потому что ты не можешь сделать фронт-холл, ну, потому что вот, вот здесь, вот, допустим, в той же самой Праге, да, стоит, не знаю, несколько сотен базовых станций. И, я думаю, 2 или 3 дата-центра, которые, а то может быть и один, который обслуживает весь этот трафик. То есть, да, ты можешь сделать, конечно, ты можешь построить 20 маленьких дата-центров где-то на крышах там, или где-то в подвалах, и там региональные, там, ну не региональные, там, а станции в радиусе 2 километра стащить все туда. Мне нужно переставить сеть.
Ну, есть. Мы сотрудничали пару лет назад с такой канадской компанией. У них там это дело актуально в том, что Канада, как и Россия, ну, то есть, там где-то, где олени ходят, там тащить назад в кор, там нечем тащить.
Ну, да.
Ну, то есть, там есть какая-то там одна линия, там, как принадлежит она какому-то местному кабельному оператору, она там перегружена, перетоптана и так далее. И, в принципе, сейчас существует вот эта edge, когда там обычный контейнер, в котором уже все, REX, там, все полностью это дело. У него с одной стороны розетка, дизель, там, с другой стороны там сокет в оптике и антенна сверху. Эти штуки люди бросают на всяких вот буровых там. То есть это индустриальное такое решение, которое позволяет им в рамках этого кластера уже быть полностью автономным. То есть кора сама по себе работает. А поскольку это такое полуиндастриал решение, то и приложение тоже там же находится. Mm-hmm. То есть клауд туда же вынесен, ну, в этот же контейнер.
Это, да,
это... да, и тогда это получается у тебя такой какой псевдо-CDN со всеми нужными тебе компонентами. Стоит это, в общем, недорого при условии там, правильного всей этой закупки и все это дело. И вот есть компания канадская, они там были там, заинтересованы в экспансии этого проекты в другие регионы, там Африка, там вот какие-то такие вещи, им нужна была тоже вот Global Backup, там, потому что они вплоть до того, что им нужен был же GSM же для того, чтобы сделать назад backup line, то есть если у них там кабель там тот спёр, там бедуины какие-то, то им нужно этот контейнер все равно сделать как-то managed. Вот. И эта штука там стоит меньше, там, несколько сотен тысяч баксов. Вся стандартизована, и все.
А вот Илья, ты говорил, что в этом дистрибьютор дата-центр, там Edge дата-центр, да, то есть там будет 5-6 стоек. Вообще понятно, что там будет крутиться? Ну, это явно не YouTube, потому что...
Естественно, нет. То есть там будет, явно не, ну, наверное, там... одна или две стойки, это будет, собственно, процессинг, дата-процессинг для базовых станций, а все остальное какие-то виртуальные аппликейшены, которые, я честно скажу...
Которые кто-нибудь потом когда-нибудь напишет.
Ну, во-первых, когда кто-нибудь напишет, это, возможно, будет какой-то CDN, но,
CDN,
но не очень понятно, какой, ну, то есть, вот, грубо говоря, там...
А почему бы не YouTube, не Google Global, конечно?
Во-первых...
Google слишком большой, что...
Нет, внутри, а там, у тебя есть, допустим, 30 базовых станций, наверное, на один дата-центр. Сколько у тебя вероятность того, что внутри этих 30 базовых станций люди будут смотреть одно и то же видео?
Очень большая.
Ну, то есть, только если у тебя какая-нибудь трансляция английской премьер-лиги, например, или что-нибудь такое. Ну, то есть...
ну английская премьер-лига, наверное, ну, в Британии, ну, да.
Виральный контент, новый ролик Навального, например.
Нет, ну,
его же все смотрят в одно и то же время.
В Екатеринбурге, да. Но там на Западе контент более диверсифицирован.
Ну, наверное, да. Я сказал, что если есть...
TikTok кэш.
Нет, TikTok кэш не работает, потому что в TikTok срок жизни ролика меньше суток. И поэтому...
Значит, кэш как раз и работает.
Не, ну в смысле того, что и там, ну, то есть слишком много. То есть понятно, что у тебя должно быть интеграция с какими-то такими сервисами, типа того же самого YouTube или TikTok, который был бы заинтересован.
То есть,
что...
нет. Если Google Cache станет вот сервисом, который я думал, например, то есть вот Artificial Intelligence вот в части CDN, это вообще очень интересная вещь. То есть если бы предположить, что я мог бы, например, у себя дома или в этом контейнере, да, в этом Edge Mini Data Center, забукать за свой счет какой-то capacity и скачать себе там какую-то часть этого Google кэша, и при этом он начнет у меня обучаться в рамках моего дома или моего там, то есть я как бы контрибьючу туда кусочек CPU и кусочек сториджа, и при этом этот кусочек начинает обучаться, ну, тому, что я подкачиваю. И в какой-то момент CDN мне уже будет туда подливать, он будет predicted то, что в принципе в рамках этого села качается, и туда подливать. Потому что Google, ему же тогда платить за эту стойку придется, ну, то есть за размещение. То есть кто-то должен, всегда нужно понимать, что за какую-то вещь, которая куда-то продается или кем-то покупается, должен быть транзакшн, кэш-транзакшн. То есть, соответственно, кто? А кому туда? То есть, тогда, значит, мы должны продавать эти стойки в рамках этого Edge кому-то, а кто за это заплатит? Соответственно, большие компании, типа там Google и Akamai, они круто скажут, типа, а use case-то где?
Нет, use case никакого нет, даже если... То есть, идея же в чем? Оператор может экономить две вещи. Он может экономить тот самый backhaul, или midhaul, как угодно, это центр докора. Это первое. Потому что мы считаем, что у тебя есть, допустим, 30 базовых станций, то если один HD-центр делает, там, не знаю, 30 гигабит в секунду трафика, то шансов, что там будет какой-то, ну, то есть именно этих HD-центров будет там в крупности несколько сотен, а если несколько тысяч, Google ему, ну, то есть, никакого смысла для Google выносить это дальше нет. Это есть смысл только если оператор сам заплатит с точки зрения сэкономить на бэкхоле или на мидхоле. Потому что на фронтхоле ты сэкономить не можешь в таком случае. То есть более осмысленно давать людям домой Wi-Fi роутеры с маленьким сториджем, которые будут призакачивать TikTok-видео, условно говоря, по ночам, чтобы дети прослушали.
Да, если дома идентифицирован пользователь TikTok,
то он будет TikTok
10, да, он будет призагружать.
Да, призагружать.
Это вот это вот идея.
А радиоэфир ты не можешь сэкономить, если ты... У тебя все равно Edge Data Center, чем у тебя в нем не было, ты его все, этот трафик, он пройдет
через это. Да, это, наверное, уже вопрос для следующего уровня агрегации.
Да, да. То есть они пытаются сэкономить на бэкхоле, но бэкхол, опять же, если он microwave, да, это осмысленно. У тебя как бы. То есть да, сейчас есть гигабитный microwave, но гигабитный microwave это все недостаточно. Если у тебя есть оптика, ну оптика сейчас уже считается, что 25 гигабит это обычно. А там 40 или 100 гигабит это скорее там чуть более распространенное, чуть менее распространенное, но я думаю, через пару лет это будет стандартно. опять же, я не знаю никакого сейчас реально понятного применения application, размещенного в Edge Data Center. Ну, потому что их должно быть очень много, они должны быть все... Ты должен обеспечивать прозрачный хендовер между ними. Ну, то есть у тебя есть какое-то приложение,
ну, понятно.
Человек едет, он попал из зоны дата-центра А в зону дата-центра Б, и статус этого приложения, запущенного в дата-центре, должно быть как-то имплицировано. И это, в общем, ну, то есть когда у тебя есть распределенный core, у тебя, допустим, есть 5 дата-центров, а так у тебя становится 500. Угу. Имплицировать статус 500.
Так вот, что они делали? Вот этот канадский, мне почему он интересен, потому что эти чуваки сделали так. Они сделали телефон вот под эти истории. Это вот вся вот эта история тянется с этими вышками. Они грузили сам, ну вот телефон, который у тебя здесь, это фактически ремонт десктоп. Это такой VDL или как он
называется?
VDI. VDI, да. А сам телефон вертится в контейнере конкретного Edge дата-центра, вот, который он ищет. И, собственно, хендовер происходил на уровне перемещения вот этого мини-контейнера, который живет там в этом VMware там, или где-то еще. Он просто перемещался по мере хендовера вместе с тобой. Вот. И, собственно, телефон сам, он гонял трафик исключительно вот этого VDI. То есть, что бы у тебя там ни происходило, телефон перекачивал только VDI.
А сам
телефон жил в контейнере в каждом Edge. И вот эта миграция, она делается там стандартными SDN-ными решениями. То есть, ты просто, у тебя возникает какой-то хендовер, он, понятно, будет достаточно большой, пока у тебя запровижится этот контейнер в другое место. Но при этом у тебя трафик сюда, на фронт, он гарантирован. То есть, потому что у тебя есть разрешение, грубо говоря, картинки и UI. А там ты можешь уже эти приложения каким-то образом хостить внутри этого контейнера, и он там живет. Но это такая
специфика. Она очень утопичная
идея.
Она за пределами городов со связью работает.
Конечно, конечно. Ну, они, у них там были
предоставлены. Телеграм, который приходит, типа, там, не знаю, 100 байт апдейт, требует тебе перерисовать там часть экрана как минимум.
Да-да, конечно.
Ну, то есть, как бы, по крайней мере, я вот не видел, то есть, осмысленно. То есть, там есть очень много всяких разных идей.
Типа self-driving cars.
Нет, ну типа там AR, там VR и прочие все эти непонятные фигни. То есть там люди уже говорят, что 4К недостаточно, давайте будем делать 8К. Но как не было понятно, зачем 4К через мобильную сеть прокачивать, так еще менее понятно, зачем перекачивать 8К. Вот, то есть, ну, то есть понятно, что как-то больше трафика, больше полосы, больше там всего-всего-всего, но что это будет за приложение? Ну, то есть, наверное, какой-то очередной стартап из Silicon Valley придумает что-то, что вдруг окажется кому-то нужно. А может быть и не придумает. То есть, вот нет такого. То есть, ничего из существующего мира вот так в голову не приходит, чтобы мобильный оператор захотел за свои деньги разместить там в сотнях этих Edge Data Center.
Ну, пока выглядит вообще так, что, опять же, именно в том виде, в котором его пишут, это какая-то технология непонятно для кого и непонятно зачем. Ну, то есть...
Совершенно верно.
Да, не, ну как, для вендоров?
Для вендоров.
Нет, для вендоров все понятно, им нужно продавать новое поколение железа, да, то есть, а тем более, если про 5G, если там нужно переделать тупо все, то это прям вот для вендора золотое.
Ну, конечно, конечно, поэтому все и Cisco, и Juniper, и там все, теперь ты приходишь на любую конференцию, люди, которые продают кабельные каналы, они тоже на 5G конференции стоят. Потому что они говорят, ну вот у вас же будут новые Edge Data Center, там наши кабельные каналы будут лучше, чем все остальные кабельные каналы. Абсолютно все.
Да, 5G.
Не знаю, какие-то кабельные тестеры, какие-то эти слайсеры для оптики. Это просто считается, что это новая такая волна технологической эволюции, которая, если операторы ее купят, то им придется потратить просто многие миллиарды долларов, переделывая очень много. И в эту историю вписываются буквально все. Вот просто там вот на любую 5G конференцию приходишь, там, слава богу, одно время еще и блокчейн там был. Теперь, слава богу, как-то блокчейн вроде рассосался, и теперь блокчейна там нет.
А даже баристы, которые кофе наливают, они тоже 5G, кстати.
То есть там все абсолютно. То есть люди говорят, что вот как бы у нас все только и сделано для 5G сети. Вот там. И это просто как бы это новая идея, которой не было со времен 4G, то есть это не было почти 15.
И это мы, главное, еще не поговорили про 5G роуминг. Потому что в этой истории, то есть это может быть еще один какой-то в другой жизни подкаст. Но даже если все случится по очень хорошему сценарию, и 5G запустится там во всех странах мира, Да, 5G роуминга не будет еще приблизительно столько же, сколько не было там Voice over LTE, которого нет до сих пор там, в Volte роуминга, который отсутствует как класс. Вот я сейчас сижу здесь с оператором своим домашним в Новосибирске, у меня здесь 3G, здесь 4G даже нет. Люди не запускают роуминг, он живет в 3G, вот как мы сейчас говорим, когда мы про 5G. То есть люди в таких местах, как там, не знаю, Турин или там Монако, или тот же самый Люксембург или Лихтенштейн, они там, выходя там, грубо говоря, из сортира в кухню, они будут терять 5G там и получать там 3G по причине того, что они внезапно зацепились за роуминг оператора соседей.
Зачем тебе на кухне в сортире нужнее?
В сортире того, что ты смотришь YouTube, а в кухне ты варишь кофе, у тебя там IoT кофемалка, которая будет работать на 2G, конечно же, прекрасно. Ну, то есть вот это мы рассматриваем для себя это как базворд, мы играем по базворд, мы играем по этим правилам, потому что нам тоже хочется там привлечь к себе, потому что мы все-таки, когда вначале мы сравнивали там DMSIM, не DMSIM, мы оператор связи, и у нас есть своя гора, и есть свои частоты в нашей стране, и мы хотим в эту сторону двигаться, у нас есть свой вижен какой-то на эту тему. Вот, и мы вынуждены играть по этим правилам. Хотя наша позиция в этом вопросе, она прагматична. То есть мы знаем, что часть вендоров захотят малыми силами, малыми деньгами тоже сделать футпринт. Мы для них хорошие плацдармы для этого дела, как по локации, так и по количеству денег, которых нужно сделать в этом деле. И при этом юзкейсы, которые могут быть монетизированы, они будут лежать в области B2B решений. Будь то это government, public, будь это fixed wireless, будь это какие-то альтернативные операторы, которые всю жизнь хотели получить частоты и не получили, будь это сервис-провайдеры, которые хотят, у них есть go-to-wireless strategy, но они, нет у них компетенции в этом вопросе. Вот, там деньги будут зарабатываться, там никто не будет связан с Qualcomm, потому что fixed wireless, он присутствует практически у любого вендора в виде вот коробки, которая стоит 100 баксов там, и прекрасно будет работать.
Да, работает только от сети, потому что уже...
Да, работает от сети, но это все устроит, потому что вот это
она же fixed.
Она fixed. Во-первых, вот этот digital inequality, потому что все эти большие сети, они все про города, вот как мы сказали в самом начале. А на самом деле вот эти 20% людей, которые живут за пределами городов, они писов.
И они страдают, потому что...
И никто про них никогда не вспомнит, потому что распределение выручки 80-20, города, rural areas, оно всегда останется в больших вещах.
Поэтому... Но они вспомнят во вторую очередь, а вторая очередь никогда не настанет, потому что после
фоликтора цикл меняется.
Будет 6G лицензия, и будет 7G, и надо...
Будет новый политишн, да, им нужна будет новая какая-то такая похожая тема, и они скажут, там, 5G уже мы отмыли бабки, мы идем в 7G.
Но это интересный, конечно, тоже вопрос, как это будет в следующий раз, будет ли это 10-15-летний цикл, условно говоря, апгрейда или нет?
Ну, слушай, вот разговоры про 5G начались года, наверное, 3 назад.
Нет, больше.
5. Больше?
5. Они начались уже на уровне вот Buzzword 3 года назад. Mobile World Congress 2017 или 2018, когда там все было 5G уже уклеено.
Тот, который после Цукера был,
следующий, да,
уже был весь 5G.
Да,
да. Да, но вот по факту мы сейчас имеем, наверное, 1,5 десятка 5G сетей. И там все они, в общем, не сильно большие. И кроме Кореи, на самом деле, Корея единственная страна, где 5G действительно nationwide.
Да, причем оттуда там были в декабре несколько таких больших новостей в индустриальной прессе о том, что консюмеры там dissatisfied with 5G. То есть, во-первых, не доставили обещаний, да, потому что
600 мегабит,
да, 600 мегабита не было. Во-вторых, что самое главное, телефоны часто вываливаются из 5G, и это людей очень расстраивает.
Да, потому что телефоны стали опять, то есть, если ты хочешь купить телефон, то есть, если хочешь купить пропуск в 5G, он стоит минимум $1000.
Ну, это третий фактор, да. Ну, то есть, вот мы видим уже
первый
результат, который не работает.
И он еще отваливается.
Он отваливается, он на самом деле...
Он греется, блин.
Он греется страшно. И самое главное, что ты должен заряжать 2-3 раза за год. То есть, если ты в 5G находишься.
То есть, это сомнительный такой user experience как-то?
Не, ну слушай, вот я тебе могу сказать, что в Дубае люди говорят, что выключайте 5G, если вы хотите, чтобы у вас телефон типа работал
до вечера. Да, да.
То есть, ты покупаешь сначала телефон за $1500,
а потом тебе продают туда Powerbank размером с 2 этих телефона, а потом говорят, все, выключи и береги.
Нет, это вот, собственно, это история того реального 5G, который вендоры никогда, понятно, говорить не будут, потому что им нужно, чтобы их железки, ну, если не покупали, то как минимум, когда будет кто-то
стояли покупать. Стояли в
ряду. Да, да, да. То есть это было там через запятую будет написано там Huawei, ZTE, там, Ericsson, Nokia. Потому что Juniper, скорее всего, он был как часть какого-то сделки с Ericsson, потому что Ericsson, собственно, он все-таки занимается больше кором и больше
радио.
И больше радио, а все, что бэкхол и прочее, прочее, это, скорее всего, был тот самый пресловутый Juniper, то, что они считают, что, то есть они просто шли прицепом к Ericsson, и, в общем, таким образом они стали считать себя лидером внедрения 5G. Ну, как бы, да, что, как-то хорошо, good for them, что-то можно сказать. Okay. То есть, но я не думаю, что 5G станет с каким-то... То есть, вот я думаю, что история про 5G в России будет очень показательна. Потому что в России как бы не так много денег, и, собственно...
А тут же в России с этим вообще все весело, частот не так уж много.
Я, кстати, думаю, что история про частоты частично инспирирована теми же операторами, которые бы... То есть, когда 4G была та же самая история, частоты 4G тоже не было. Но операторы были заинтересованы, у них были деньги, и они дали эти деньги военным, их все расчистили. А с 5G денег нет, перспективы не очень понятны, и поэтому они будут еще года три рассказывать, что вот там частоты не дают, поэтому ходят к вам 5G. То есть, если бы они действительно понимали, что в этом есть какой-то смысл, то деньги бы нашлись и все бы расчистили. Потому что мне кажется...
Не, ну может другая ситуация, все-таки 4G это было там середина нулевых годов.
Где когда все было хорошо.
Все было хорошо, все перло, да.
Не, просто понимаешь, там же отмазка такая же, в России такая же отмазка, как в Люксембурге. Что в Люксембурге главная отмазка с 5G, что в Люксембурге находится самый крупный в Европе спутниковый провайдер.
Да.
А конкуренция за частоты 3.5 это так называемый C-band спутниковый, который там тянется с 70-х годов. А в России, ну да, есть какие-то спутниковые терминалы, но территория России настолько большая, а спутниковых терминалов не настолько много, что...
Конец?
Нет, это не конец, это C-band, это антенны там диаметром 2 метра и выше. Потому что в тех местах, где еще важны спутниковые терминалы, там, скорее всего, 5G точно никому не нужен.
Ну да, аналогично.
Но люди, собственно, рассказывают ту же самую песню о том, что вот... У нас вот там военные, дайте нам опять там сколько-то миллиардов рублей на то, что мы там что-то сделали.
Ну, это логичная, очень логичная и прагматичная стратегия, что надо просить больше, в особенности, когда денег нет.
Да.
Ну, ладно, что? На этой оптимистичной ноте давайте заканчивать.
Давайте.
Напомню, что мы сегодня беседовали про 5G. Ладно, всем спасибо, всем пока.